Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл с постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об оперном наследии великого известного русского педагога, дирижера, музыкального критика и композитора Петра Ильича Чайковского.
Значит, сперва сразу трагическая страница. Первые две оперы Чайковского «Воевода» и «Ундина». Это сразу по окончании консерватории.
1868-69
годы. Ну, 60-е годы, да. Вот, дело в том, что если вы будете смотреть фильм Игоря Таланкина, там есть такая глумливая фраза, сказанная кинематографическим Николаем Рубинштейном. Я совершенно не уверен, что реальный Николай Григорьевич что-то подобное говорил. А кто вы, говорит, такой, милостивый государь? Вы что, Брамс или Лист? Подобранные имена специально, как красная тряпка. Что у вас в запасе? Две оперы, которые с треском провалились? Вот. Ну, я говорю, это на совести сценаристов. Они не провалились. Дело в том, что Чайковский их написал. Кстати, на какие сюжеты? «Воевода» — это драма Александра Николаевича Островского. Ну, Островский, как известно, входил в число друзей Чайковского. А «Ундина» — это сказка на сюжет немецкого писателя-романтика Фридриха де Лемот Фуке.
Фуке, да.
Они были предоставлены в Большой театр, там предварительно одобрили. А затем директор театра Константин Лядов, кстати, отец известного композитора, впоследствии Чайковскому заявил, что нет, мы, говорит, вашу оперу ставить не будем. И Чайковский их сжег. Вот я же вам говорю, что перфекционизм Чайковского мог, ну, не так просто его все уговаривали вокруг Пятой симфонии. Он мог совершенно реально партитуру в огонь отправить. И вот эти оперы он просто уничтожил.
Уничтожил.
Материал, сейчас мы увидим дальнейшую судьбу. Островский впоследствии пытался все время как бы вернуться к этому, этой идее. Уговаривал Чайковского как бы вернуться, как бы восстановить что-то. Безуспешно. Но что интересно, на «Ундину» пытался Кюи еще потом написать. Вот, и тоже не написал. «Воеводе» повезло, сохранились партии, по партиям партитуру восстановить можно. И эту работу провел уже в советские годы композитор из Петербурга Юрий Кочуров. В результате чего опера «Воевода» восстановлена в полном масштабе. Чайковский некоторые отрывки из этой оперы потом использовал в некоторых других сочинениях, но сейчас эта опера восстановлена. Прекрасная музыка. прекрасная музыка. Ундине повезло меньше. Вот я вам скажу, что в 2015 году была сделана широкомасштабная реклама, что в Доме музея в Клину будет исполнена в концертном исполнении восстановленная Ундина Чайковского. Внимание было колоссальным, разочарование было большим. Те же самые куски. То есть никакого восстановления не было, видимо, нечего восстанавливать.
То есть просто... целостным да. Эта опера, так сказать, до нас.
Нет, она осталась, последним... она осталась в отрывках. Там как сделали постановку? Заполняли лакуны чтением сказки Делемот Фуке. Да. О качестве музыки Ундины я вам приведу один потрясающий факт, который вам все скажет. Дело в том, что по сюжету Ундина немножко перекликается с «Лебединым озером». Угу. Там в «Лебедином озере» Одетта Зигфрид, тут Ундина Готтвальд.
Да,
тоже средневековье, тоже как бы любовь рыцаря к потусторонней девушке, заколдованной девушке. Вот. Так вот, потрясающий факт. Сохранившийся дуэт Ундины и Готтвальда, он стал дуэтом Одетты и Зигфрида в «Лебедином озере», причем это тот самый знаменитый дуэт с соло-скрипки и соло-виолончели. Ну, кто хоть один раз слышал или видел «Лебединое озеро», знает, что это супершедевр. То есть Чайковский в припадке вот этого вот депрессии и перфекционизма просто уничтожил гениальную музыку. Еще легко, ладно, что-то дошло, что-то перекочевало в «Лебединое». Еще вопрос, что мы совсем потеряли. Это, забегая вперед, скажу, чтобы больше не возвращаться, такая же невероятная сердечная боль, когда мы понимаем, что Чайковский начал и бросил писать оперу на сюжет «Ромео и Джульетты». Это было уже в конце жизни. Дело в том, что, как известно, Чайковский по поданной Балакиревым идее написал шедевр симфонической музыки «Увертюру фантазии Ромео и Джульетта». Mm-hmm. А в конце жизни он начал приниматься за оперу на этот сюжет, но написал только одну сцену – дуэт Ромео и Джульетты в постели. Ну, по сюжету помнишь, когда их обвенчал Патер Лоренцо, потом Ромео оказался свидетельством гибели Меркуцио, мстя убил Тибальдо, ему грозит ссылка, а Лоренцо его прямо чуть ли не силком, говорит, иди к Джульетте, и у них брачная ночь. Все. И знаменита эта сцена, когда Джульетта его удерживает, а потом он, наоборот, говорит, беги тебе там.
Да, балкон.
Да, не балкон, а именно сцена в спальне.
А, в спальне.
Сцена в спальне, на балконе там это другое совсем.
Да, да.
Сцена в спальне. Вот Чайковский написал дуэт «Ромео и Джульетты», большая развернутая оперная сцена, сцена в спальне, где он частично использовал материал своей «Увертюры фантазии». Но я не могу говорить спокойно, потому что если бы Чайковский довел до конца, мы ведь знаем, сколько раз обращались композиторы к этому сюжету. Есть опера «Гайдна». Есть «Ромео и Джульетта», так и называется. Есть опера «Винченцо Беллини» Монтекки Капулетти. Есть опера «Гуно» «Ромео и Джульетта». Есть, как известно, театрализованная симфония Гектора Берлиоза «Ромео и Юлия». Есть балет Прокофьева. Есть, наконец, мюзикл Жерара Пресгурвика «В наши дни». И есть перенесенный ремейк в 20 век «Вестсайдская история» Леонардо Бернстайна.
Да.
Кстати, все произведения потрясающие. Все произведения, каждый в своем области. Но если бы Чайковский написал оперу, он бы это все накрыл как салфеточкой. Все, что бы там было. Просто пока не виртуальность. Вот это колоссальная потеря. Дальше опера «Опричник».
«Опричник», да.
Кстати, единственная опера Чайковского с заявкой на исторический сюжет, потому что он писал на сюжет драмы повести Ложечникова.
Да.
Вот, сам писал либретто, что очень показательно. Вообще интересный факт, мы как-то тоже это не всегда осмысляем, у Чайковского был блестящий литературный дар. Он прекрасно писал стихи. Надо сказать, что в числе его романсов есть довольно приличный процент романсов на собственные стихи. Это показательно.
Да.
И вот эта опера тоже стала жертвой перфекционизма Чайковского. Дело в том, что она написана, ну, скажем так, вот три композитора того времени одновременно писали оперы на историческую тему. Борис Годунов Мусоргского, Псковитянка Римского-Корсакова и Опричник Чайковского. Вот, ну, гран-при сорвал Борис Годунов. Да. Тем не менее, и Псковитянка, и Опричник — прекрасные оперы. Но Чайковский впоследствии сделал все сам, чтобы эта опера практически не шла. Вот неудачное, вот я его не люблю, все, все узнаваемо. И в результате эта опера почти не звучит. Но я вам скажу, я один раз видел телевизионную постановку в каком-то, ну, или Москва, или Питер, ну, во всяком случае, не провинциальные театры, но очень давно.
Эпоха Советского.
В Советском Союзе была постановка. Вот я ее видел, знаете, ну, лет, наверное, так 35-40 назад. Оцените. Больше я по телевизору Опричника нигде не видел. И, да, есть виниловая запись. Ну, винил на виниле записанный, кроме «Воеводы», я видел все оперы Чайковского, записанные на виниле, поэтому сейчас все оцифровано, поэтому я предлагаю непредвзятому слушателю послушать и оценить. Это ранний Чайковский, да, это ранний Чайковский, но дай бог каждому в ранний период написать такую оперу. Там есть шедевральные страницы, там, скажем, ну, самый известный номер ария Натальи, главный действующий лен, почудились мне будто голоса. Это в концертном исполнении номер вообще желанный гость на эстраде. От себя добавлю потрясающая увертюра, которая вообще может считаться шедевром русской симфонической вот этой оперной музыки. Что интересно, потрясающий образ, связанный с Опричниной. Там, знаете, интересный факт. Дело в том, что глава Опричников там выведен у Ложечникова и у Чайковского, ну, это цензурная, чисто говоря, оговорка, некий виртуальный персонаж — князь Вяземский. Не Вяземский, Вяземский реально, а Вяземский. Так вот, по музыкальной характеристике это Иван Грозный. Кстати, эта партия впоследствии была одной из любимых у Шаляпина. Потрясающе совершенно, и с точки зрения силы воздействия и характеристики этого явления, но здесь можно поставить наряду с романом Толстого «Князь Серебряный» практически. И еще что интересно, вот это очень интересный момент, все оперы Чайковского очень разные, но у них у всех есть одна черта, которая их будет объединять. Это постоянное стремление написать психологическую драму. Здесь психологическая драма чистой воды, потому что по сюжету трагедия, трагическая опера, причем не в качестве исторической. Вот «Могучая кучка» все время ждала от Чайковского исторической оперы. Ну, хотя бы в таком плане, как «Псковитянка». Нет, это все равно лирика, психологическая драма на историческую тему. То есть я еще раз обращаю внимание, опера еще ждет своего ренессанса.
Ну и следующее...
Нет, стоп. Вот я уже знаю, о чем вы хотели сказать. Нет, нас еще ждет чрезвычайно интересный, эксклюзивный вариант. Это «Черевички».
«Черевички».
Значит, смотрите, сперва «Кузнец Вакула». Опера «Кузнец Вакула». Это «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Она была написана как раз...
Ну если мы идем в хронологическом порядке...
А вот как раз в хронологическом порядке...
72-й год «Опричник». А дальше 78-й год «Евгений Онегин».
Нет, а между ними «Кузнец Вакула».
«Кузнец Вакула», да.
Просто Чайковский написал ее, а потом, к счастью, его перфекционизм сработал на плюс. Угу. Потому что уже в постонегинский период он сделал вторую редакцию.
Вторую, да.
Поэтому сейчас мы сперва поговорим о ней. Да. Тем более, что эта опера стоит в творчестве Чайковского вообще абсолютно особняком. Ну, смотрите.
Свакула.
Да. Ну, сразу будем говорить уже конечный вариант черевички. Вот вообще, кстати, название очень удачное, такое чисто гоголевское. Сразу скажу, единственная гоголевская опера Чайковского.
Ну, это «Ночь перед Рождеством».
Да, да, «Ночь перед Рождеством». Да. Кстати, первое обращение к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», хронологически, потому что... Ну, почти одновременно «Майская ночь» Римского-Корсакова, потом позднее будет «Сорочинская ярмарка» у Мусоргского, и уже после смерти Чайковского Римский-Корсаков напишет свою «Ночь перед Рождеством». Либретто написал, кстати, что интересно, замечательный русский поэт Яков Полонский. Это интересный факт. Полонский входил в круг общения Чайковского, они очень были хорошо, да, в хороших отношениях, и у Чайковского есть сборник прекрасных романсов на стихи Полонского. То есть я обращаю, что здесь либретто делал мастер. Мы увидим, что качество либретистов будет разным в операх Чайковского. Здесь делал мастер. Но прежде всего, это единственная комическая опера в наследии Чайковского. Ну, я сам себя поправлю, лирико-комическая, но все оперы Гоголя лирико-комические. Тем не менее, вот я хочу сказать, чтобы слушатель наш как бы заострил в этот момент внимание. Дело в том, что в отличие от Мусоргского, у которого трагическое и комическое постоянно вместе, шекспировская черта, в отличие от Римского-Корсакова и Бородина, где комический какой-то аспект достаточно как бы ощутим вообще на всем творчестве, для Чайковского это совершенно не характерно. Чайковский или лирик, или трагик.
Или трагик.
И вот он, единственный раз обратившись к комическому материалу, он являет нам колоссальное мастерство. Вот это интересно, и почему я говорю, что эта опера, стоящая абсолютно особняком в его творчестве, она просто торчит, что называется. И она... Это опера без слабых мест. Я могу сказать, что это один из шедевров у Чайковского. Кстати, что совсем интересно, ну, это в первую очередь, конечно, касается второй редакции, но мы в основном ее и знаем, потому что вот это, черевички будем говорить, с очень сложным организацией музыкального языка. Вообще, я еще раз подчеркиваю, когда, если начнешь читать критику в адрес музыки Чайковского, его современная, ну вот в том же музее в Воткинске, там это все очень так любовно и добросовестно складировалось. Часто можно прочитать: все прекрасно, но очень сложный музыкальный язык. Вот. Это Чайковский, который невероятно как бы вроде доступен, и тем не менее, вот если будем смотреть «Черевички», а, кстати, я вам скажу тоже, приготовьтесь к позору, до прошлого года в интернете не было отечественных видеозаписей «Черевичек». Только в прошлом году «Геликон опера» выложил. Вот. И я все равно считаю самой лучшей из всего того, что в интернете имеется на эту тему, постановку «Ковенгарден», лондонскую постановку. Там, кстати, никакого акцента, там поют все русские или русскоязычные эти самые...
Исполнители, певцы.
Исполнители, да, без малейшей натяжки. Все там, и постановка великолепно с выдумкой сделана, всем рекомендую. И вот смотрите, что мы там имеем. Значит, ну, я уже опять-таки не говорю, увертюра к «Черевичкам» — это симфонический шедевр. Вот вообще ведь в истории мировой оперы есть такой хорошо узнаваемый момент. Это симфонические отрывки, которые зажили отдельной жизнью на концертной сцене. Это известно, там увертюры Россини, увертюры Вебера, симфонические отрывки из опер Вагнера, там Верди и так далее. Если брать русскую музыку, Глинка, там Руслан и Людмила и так далее. Вот. Увертюра к «Черевичкам» — это лакомый кусок, я считаю, для любого концерта. Это с блеском сделанное, но там все на сочнейшем украинском материале. Вообще эта опера входит в число вот этих украинских опер по Гоголю. Чайковский, кстати, писал эту оперу в первом варианте, когда жил в Каменке у сестры. Вот как раз тогда была написана вторая Малороссийская симфония, когда был написан первый фортепианный концерт, шедевр из шедевров, там, где тоже украинские мотивы, и вот эта опера. И вот две сферы, которые в этой опере реализованы, одна привычная для Чайковского, другая совершенно непривычная. Привычная — это лирическая линия, это Вакул и Оксана.
Да.
Да. Ну, Оксана, кстати, чисто гоголевский персонаж, она с одной стороны лирика, с другой стороны девочка с характером, там это, да, все, да, это да. Там все прекрасно передано. Вакула — чисто лирический номер, образ, и, кстати, Чайковский не был бы Чайковским, если бы в этой линии не подложил трагическую нотку, потому что там по сюжету оперы, именно оперы, Вакула помышляет о самоубийстве. Когда его Оксана, так сказать, потроллила, что вот насчет туфелек царицы, он такая драматическая сцена прощания, и вот его знаменитая ария, кстати, ее не было в первой редакции, во второй редакции она появилась, «Слышит ли девица сердце твое?» Это единственная по-настоящему трагическая страница оперы, которая потом снимается полностью. А вот вторая линия — это юмор. Это комическая. Но смотрите, все остальные персонажи лишены комические. Ну, Солоха.
Солоха, да.
Солоха бесподобно совершенно решена.
А дуэт?
Да, сейчас доберемся. Да, затем, конечно, вот это совершенно уморительное трио ее воздыхателей.
Да.
Чуб.
Чуб.
Да, Чуб и Панас еще его приятель. Ну, тут вообще гоголевское начало правит бал. Пан Голова.
Да.
Совершенно шикарно все сделано. И особенно персонаж — школьный учитель. Но он, помните, дьячок по сюжету. Вот здесь Чайковский достигает вообще просто пика вот этого гоголевского начала. Дело в том, что во второй редакции он этот образ разукрупнил. И там вообще комическая кульминация оперы — это куплеты «Баба к бесу привязалась». Дело в том, что по сюжету он приготовил, но он же как бы местный интеллектуал, он приготовил своего рода такой гимн, песенку. Здесь комизм достигает пика, потому что он поет на весьма фривольный сюжет, на мотив церковного песнопения и на старославянском языке. «Ох, люте мне во гресех погрязающу, чет на тебя, Солоха, на пиршество любви призывающу». Вот, ну, все. Это вот. А потом их всех в один мешок, соответственно. Да. Но их, наконец, конечно, самый главный комический образ, причем это главный персонаж наряду с... Черт. Черт бесподобен. Кстати, у него очень богатое участие во всевозможного рода ансамблях, дуэтах, и у него сольный номер «Ой, вы ветры буйные», где он луну, когда ворует, он как ее ворует, он не то, что он там ее полетел с неба, он призывает ветер, непогоду, снег, чтобы закройте ее, разбойничья песня по сюжету. Вот. То есть образ, кстати, показательный, что цензура не вмешалась. Но дело в том, что на уровне «Кузнеца Вакулы» не знаю как, а на момент написания «Черевичек» Чайковский уже был живым классиком. Цензура, в общем, как бы не стала его поджимать. Вот цензура, правда, немножко в другом плане прикопалась, потому что помимо вот этих двух сфер, там есть еще два момента, которые Чайковский себе не отказал, что называется. Во-первых, это танцы и хоры русалок и русалов. Ну, это из «Майской ночи» явно взято, но просто у школы сцена с Пацюком, который ел калужки левитации из оперы, выпала. Взамен появилась вот эта сцена на берегу озера, куда пришел топиться Вакула, и там, ну, вот такая романтика, почти в стиле «Лебединого озера», шикарно совершенно написанная. И второе — это Петербург. Потому что, прилетев в Петербург, Вакула и Черт прямо попадают на Екатерининский бал.
Да.
Я обращаю внимание, Чайковский, как известно, по биографии стал москвичом. Но он учился в Петербурге. Ну, я сейчас впадаю в сентиментальность, поскольку я тоже учился в Петербурге. Я могу сказать, что вот как Лермонтов написал, что чтобы всю жизнь помнить Кавказ, там надо быть раз. Да. Я перефразирую, скажу, чтобы всю жизнь помнить Петербург, там достаточно быть раз. А уж если ты там провел юность и учился, этот город, это дальше Бродский, ни страны, ни посольства не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать. Не важно, что Бродский умер в Венеции. Ментально он будет умирать на Васильевском острове. А Чайковского, как судьба, как вы знаете, сложилась, что он и физически умер в Петербурге.
Ну да.
И вот Чайковский, забегая вперед, скажу, трижды в своем творчестве признается в любви к Петербургу. Первый раз в «Червичках». Потому что они попадают на бал. Кстати, а эпоха Екатерины II Чайковской тоже относился неравнодушно именно к екатерининской эпохе. Ну, как всегда, полонез.
Да.
Да. Чайковский, Петербург и полонез у него будут... не. Кстати, а вообще насчет полонеза. Чайковский полонез несколько раз напишет в своем творчестве в «Лебедином озере», в «Евгении Онегине», в этом самом... в «Третьей сюите», в «Третьей симфонии». И вот первый его полонез в «Червичках» тоже. Плюс во второй редакции выведены куплеты князя Потемкина. Там выведен на сцену. Вообще у Чайковского выведены и Потемкин, и Екатерина II. Видимо, цензура немножко заныла, потому что Чайковский сделал вторую редакцию без Екатерины. Там только Потемкин, и Потемкин тапочки выносит. Вот, первая редакция убедительнее, конечно. Хотя в Лондоне вот сделали с Потемкиным только. Вот, и Потемкин поет такую жизнерадостные куплеты на тему побед русского оружия против турок. Там упоминаются, есть и Чесминский среди нас, есть и Задунайский. То есть понятно, кого он имел в виду. В общем, короче, екатерининская эпоха во всей своей идеализированной красе. Первый раз, запомни.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об оперном наследии композитора Петра Ильича Чайковского. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.